У нас вчера наши братья и сестры с благой вестью, с проповедью Евангелия посетили больницу. У нас есть свидетельство, да? Кто вчера был? Да, брат Лева, давай. Брат Лев. Вот.
Аллилуйя. Аллилуйя. Здравствуйте. Мир вам всем. Слава Богу. Вечная слава Ему. Господь творит чудеса и знамения. Аллилуйя. О, Господь, слава Тебе. Слава Тебе и хвала Тебе, Господь Божий великий. В среду у нас проходят учения евангелизации, которые проводит учитель наш и Божий человек Вера Васильевна. И было некое слово Божье к ней. Она сказала, что нужно идти в больницу. Мы приняли решение в согласии, в единодушии идти в реанимацию. В ней как она называется? А, онкология, да, онкология. Это было в среду вечером. А в четверг рано утром я пошел к эту больницу и начал ее промаливать. Но самое интересное, у меня сил не хватило. Я попросил моих сестер, возлюбленных, чтобы они помолились за меня, чтобы была сила сама, и приготовил путь Господу. А в субботу у нас уже команда собралась, и мы уже пошли. Но самое интересное, мы, когда шли, мы поддерживали друг друга, вдохновляли друг друга, чтобы давай, не бойся, там самое, руки друг друга поддерживали, что все-таки это больница. И евангелизация прошла в славе Господней. Там Господь являл свою славу. Нам было легко там, просто, свободно. Нам везде открывали двери. Например, у меня самопокаялось 2 человека. Слава Богу. И Господь дал слово еще на эту евангелизацию. Спасать взятых на смерть. У нас было слово. Мы не пошли с такими пустыми руками. У нас было вдохновение. Спасать взятых на смерть. Самое интересное мне было... Лица людей, которые принимали Иисуса Христа Спасителя. Начинаешь, я говорю, молюсь, я нахожусь в церкви, делаю веру. Они такие радостные, о, ты из церкви, сделай веры, молись за меня, ага, за исцеление. Хорошо, слава Богу. Я вижу их нерадостные лица, я знаю, что они больные, но я еще знаю, что нужно вам спасение. Мы, как ее, исповедовали батюшку. Но это, говорю, это еще хорошо, слава Богу, говорю, но желательно бы еще нам это молитву покаяния принять Иисуса Христа как Господа и Спасителя в свое сердце. И они с такой радостью принимали, и они, когда уже смотрели на меня, я громко молился, все, и должен был еще я сам, как ее, молиться за платки. Я говорю, Господи, мне вот еще нужно, говорю, молиться мне за платки. И самое интересное, женщина, которая стояла, самая сестра, достает из сумки платок. Я начинаю молиться, все. Она говорит, сколько тебе денег нужно дать за это? Я говорю, нет, говорю, денег мне не надо. Я говорю, даром получил, говорю, даром отдаю я вам. Будьте благословенны. А у нее как раз была самая, как ее, операция через неделю. Я говорю, во имя Иисуса Христа. Во славу Божью, у вас, говорят, никакой операции не будет. Вы, пожалуйста, потом, проверьтесь, посмотрите. Но я знаю, что вы будете раскладывать руки на больных. Больные будут исцеляться. И люди уже пошли с такой радостью. Было и тоже, и как ее милость Господня та. И видел тоже то, что люди, которые не принимали Иисуса Христа, Господь посылал 5 человек одному человеку. Одного пошлет, он вроде, нет, не пойду. Второго, третьего, четвертого, пятого. Я вижу милость Господа, как Господь хочет каждого человека спасать и посылает какого-то самого своего Божьего человека, а тот отвергает все это. Ну, уже там все равно то, что было самое интересное, молитвы были очень такие благоговейные, молитвы были очень такие свободные, и мы больше, наверное, скорее всего, боялись, но никакого страха не было, была только радость, то, что мы пришли спасать людей, взятых на смерть. Аминь. Слава Богу. Спасибо большое.
Тут сестра одна должна была свидетельствовать, что-то застеснялась. Я немножко скажу за нее. Самое благословенное время мы провели на самом деле в субботу и вечером. Завершили это в беседе в одном доме и тоже там увидели чудеса и знамения. Спасибо Господу за все. Покаялось у нас у каждого из пяти человек, которые приходили, по два человека, почему-то так получилось, что у всех приняли Христа, записали адреса, телефоны, начали общаться, молились за человека, у которого просто вот на глазах просто оранжевая, черная, такая темно-оранжевая шея становилась бледно-бледная, вот сиреневой просто. Вот на самом деле вот разрез такой от одного уха до другого, там такие страшные болячки. Ну, в общем, Бог благословляет, слава Богу. И также было покаяние от всяких разных суеверий, люди отказывались, потому что мы пришли, они в палате нас стали говорить, вот у нас стол накрыт, у нас поминки сейчас везде, тут батюшка нас благословил, вот пироги кушайте. Ну, мы начали им проповедовать, они сначала отворачивались, вот, но потом... Поняли, многие очень поняли, одна плакала очень сильно. И что самое удивительное, вот отнимают у женщин, например, грудь, одна или две, и левая сторона, и они все слепнут почему-то теряют зрение. И, конечно, это очень тяжело, руки такие тяжелые у них, большие, боль очень большая. И вот так Господь все устроил, что... Нас никто не задержал, никто не остановил. Заходили медсестры, уходили, делали уколы, капельницы. Ни слова никто вообще нам не возразил. В этот раз мы были удивлены. Никакого противления не было. И мы поняли, что когда мы приняли решение все вместе в среду, и после этого один из наших пошел промаливать всю эту, приготовил путь, и мы, когда туда пришли, путь был открыт. Слава Богу! Я приглашаю вас исполнить Божью волю, когда Иисус сказал, когда я был в больнице, вы посетили меня. Аминь.
О, слава Иисусу Христу! Давайте еще слава Богу воздадим. Он достоин. Аллилуйя, аллилуйя. Господи Боже, благослови нас сегодня принимать Твое Слово, принимать, мой Бог, Твой глагол жизни вечной, чтобы нам сегодня в этом собрании принять от Тебя, Господь, наставление в вере, чтобы мы, Господь Боже, здесь провели благословенное время, вкушая, Господь Боже, хлеб жизни, чтобы, Господь Боже, Слово Твое было для нас понятным, чтобы мы, Господь Боже, поняли, Господь Боже, к чему Ты нас влечешь, чтобы после этого собрания что-то поменялось в нашей жизни, поменялся наш взгляд на обстоятельства, поменялся наш взгляд на самих себя, на нашу веру, Господь Бог мой, чтобы мы, Господь Боже, устремились сердцами нашими к Тебе. Я благодарю Тебя за это благословенное время общения с Твоим Словом, которое Ты даешь нам во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя, мой Бог всемогущий. Аллилуйя. Аминь. Как хорошо, что сердца наши готовы принимать Божье Слово. Правда ведь, братья и сестры? Это очень важно. Важно, чтобы сердце было готово. О, я вдохновлен свидетельством. Возлюбленные, молитесь за тех, кто сегодня взят на смерть. Не только, которые в больницах, а есть еще и другие люди. Наркоманы, может быть, люди без определенного места жительства. Тех, которых дьявол хочет убить. Молитесь, чтобы Бог направил вас к этим людям, чтобы вы могли им свидетельствовать. У нас вчера эпизод такой интересный, субботний день, звонок в дверь. Давид открывает дверь, стоит там молодой человек. Сразу понятно, что он не отсюда, вот, что он без определенного места жительства, потому что все ароматы сразу наполнили нашу квартиру. Вот, а Давид сразу сообразил, бежит к Татьяне Владимировне и говорит, «Мама, это твой клиент». Вот. А у Татьяны Владимировны действительно получается с этими людьми работать. И вот он зашел к нам домой, там мы его накормили, дали адрес. Он, кстати, должен был прийти. Должен был сегодня прийти, чтобы встретиться с Константином Михайловым и поехать в реабилитационный центр. В общем, друзья мои, такие люди вокруг нас есть. Важно, чтобы наше сердце было к этому расположено, чтобы мы говорили о Христе, говорили о Боге, спасали взятых на смерть, да? Для того, чтобы они были спасены, чтобы дьявол был посрамлен, а Иисус был прославлен через исцеление, через жизнь. Аллилуйя. Ну что ж, друзья мои, будем с вами изучать Божье Слово сегодня. Наполним сердца наши откровением о том, к чему Бог нас призывает. Я сегодня хочу с вами прочитать один стих. Ну, как сказать, вообще, конечно, не один. Но все сегодняшнее слово будет вокруг одного этого стиха. Вокруг одного стиха. Здесь, я верю, заложено очень серьезное откровение и очень серьезный глагол для нас. Потому что, ну так, задам такой немножко провокационный вопрос. Кто из вас собирается на небо? Большинство рук подняли. Я думаю, что даже тот, кто не поднял руку, все равно собирается на небо. Да? Потому что мы люди верующие, верим в Бога, и значит понимаем, что со смертью ничего не заканчивается, наоборот, только все начинается. Да? Мы переходим из этой жизни в жизнь вечную. Как бы нам хотелось бы, чтобы в той жизни-то мы достойно вошли в ту жизнь, да, и как-то вот от Бога получили благословение. И вот Павел пишет в послании к римлянам, глава номер 2, с 6 стиха. Который, то есть Бог, то есть выше под текст написано, что откровение праведного суда от Бога, который, Бог, который, воздаст каждому по делам его. Тем, которые постоянство в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающей злое, во-первых, иудея, потом и елена. Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом и елену. Ибо нет лицеприятия у Бога. Я данный текст Священного Писания хочу прочитать вместе с вами в другом переводе. Перевод современный, но чтобы вот нам было для сравнения, чтобы было более понятнее, что имел в виду здесь апостол. Итак, читаю еще раз. Бог воздаст каждому по его делам, тем, кто постоянно творя добро, ищет славы, чести и бессмертия, он даст вечную жизнь. Но кто ищет своего, кто отвергает истину и следует злу, того ждут гнев и ярость. Каждого делающего зло ожидает горе и беда. Во-первых, иудеев, потом язычников. А каждого делающего добро ждут слава, честь и мир. Во-первых, иудеев, а потом язычников. Потому что Бог не отдает предпочтения никому. Аллилуйя. Слава Господу нашему. Что Он не смотрит какого-то рода племени, какой ты успешный, неуспешный в плане того, какая у тебя семья. Он смотрит, собственно, на твою жизнь, как ты поступаешь, как ты живешь, да? И вот я хочу обратить ваше внимание сегодня на 4 момента. Сейчас еще раз проверю, точно 4 или нет. 1, 2, 3, 4, да. На 4 момента, которые в 7 стихе записаны. Потому что там апостол Павел говорит, что те, которые это дело совершают в своей жизни, то они жизнь вечную наследуют. А так как мы с вами все подняли руки, что мы собираемся все-таки жизнь вечную наследовать, да, братья и сестры? Мы хотим попасть на небо. Соответственно, это к нам относится это Священное Писание, этот стих. То есть то, каким образом мы с вами должны жить. Итак, обращаемся еще раз к этому стиху. Кто постоянством в добром деле ищет славы, чести и бессмертия, тому Бог гарантирует вечную жизнь. Итак, друзья мои, слово номер 1. Постоянство. Постоянство. Вы знаете, когда я читаю Священное Писание, я вижу, что Бог очень серьезно рассчитывает на человека, когда он его призывает. Он рассчитывает, что человек призванный, отделенный для него, пройдет этот путь через всю свою жизнь, не уйдет с этого пути. И когда мы сохраняем постоянство, и когда люди, мы смотрим в Библии, просто в жизни, имеют постоянство, да, то на это постоянство приходит успех, приходит благословение, друзья мои. Даже в простом, любом деле нашем, которое мы совершаем, нам нужно постоянство, потому что тогда, друзья мои, мы будем видеть успех и благословение в нашей жизни. Вот есть такие места Писания. Псалом 100, 100-й псалом, псалмопевец говорит следующую фразу. «Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне». Псалом номер 100, стих номер 6. Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянской церкви следующую строчку. Он пишет 4 глава 1 Коринфянам 1 и 2 стихи. «Итак каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. А домостроителей же требуется...» Что требуется? «Чтобы каждый оказался верным». Верным. Постоянство. Скажи своему соседу, постоянство. О, друзья мои, на самом деле мы можем увидеть действительно большие, великие чудеса в нашей жизни, если мы будем постоянны. Сколько много людей сегодня, они, к сожалению, не достигли результата, не достигли успеха только лишь по одной простой причине. Они вдохновились очень сильно, ринулись дело исполнять, а потом пришли какие-то первые трудности, какие-то, может быть, первые неудачи. И, о, слушай, я уже не хочу это делать, мне уже это не нравится, там, и так далее. Если мы с вами увидим, что то дело, которое сегодня мы делаем, то дело, которым нас призвал Бог, если мы будем совершать это в постоянстве, ни направо, ни налево не убегать, понимать, что это вызов для нас, нашей жизни, то Бог будет благословлять нас. Друзья мои, когда мы видим преимущество постоянства, вот смотрите, даже в нашей простой жизни, вот в простой, вот в обычной нашей жизни, когда мы занимаемся какой-то, каким-то делом, вот приходим мы на работу устраиваться, устроились мы на какую-то работу, где нам вот даже вот начальники, все там другие окружающие люди будут оказывать расположение? Тогда, когда мы какой-то стаж на определенном месте отработали, или когда мы бегаем с места на место? Ну, так ведь или нет? Где придет к тебе развитие? Развитие в том деле, которое ты делаешь? Тогда, когда ты занимаешься одним делом и развиваешься в нем, или когда ты берешься за одно дело, потом бросил, потом за другое, опять бросил, где будет успех и развитие? Где постоянно? Где постоянно ты вкладываешься? Где ты постоянно совершенствуешься? Где ты идешь через трудности, через проблемы, но ты постоянен в этом деле? Друзья мои, даже весь этот мир вокруг нас, который находится, он ценит постоянных людей, на которых можно положиться, которые сохраняют какую-то вот, ну, свою принципиальную позицию, может быть, которые идут теми путями, которые они однажды выбрали, и знают, что они не свернут никуда. Вы знаете, лучше токарь, который постоянно на одном месте отработал, да, и делает великолепные заказы, чем директор, который меняет предприятие одно на другое, одно на другое. Потому что этот человек может принести больше пользы. И Бог сегодня смотрит, как мы уже прочитали с вами, глаза мои на верных земли. Бог сегодня смотрит на тех, кто верен откровению, кто верен Божьему Слову, кто верен пути однажды выбранным, кто верен своей церкви, кто верен своему пастору. Бог смотрит на тех людей, кто сохраняет верность, потому что те, которые находят в себе вот эти силы, мужество и твердость, сохранять постоянство, Бог открывает им вход в обетованную землю. Я смотрю на израильский народ, как они шли. Почему только Иисус Навин и Халев? Они не только увидели обетованную землю, но и вошли в нее. Потому что 40 лет, они, посмотрите, они находились вот в тех же обстоятельствах, как и остальные люди. Некоторые говорят, вот за что мне такое там это, я вот, у меня там откровение, у меня там, я не хочу вот тут вот находиться, потому что мне это не нравится, у меня там свое откровение, я там куда-то пойду что-то свое делать. Я смотрю на Иисуса Навина и на Халева. Бог им обещал, вы войдете в эту землю. Но они 40 лет находились вместе с этим народом. 40 лет испытывали все лишения, все трудности, все то, что в их жизни происходило. И когда я читаю про них, вот в книге чисел, книга чисел, мы читаем, глава номер 14, с 28 стиха, вот смотрите, Бог говорит, скажи им, народу, то есть, живу я, говорит Господь, как вы говорили вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне этой падут тела ваши, и все вы исчислены, сколько вас числом, от 20 лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я, подъемля руку мою, клялся поселить вас, кроме Халева, сына Иефонина, и Иисуса, сына Навина. Возникает вопрос, да, чем эти люди отделялись от всех остальных? Чуть выше, если мы посмотрим, стих 24, там написано, но раба моего Халева за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее. Когда мы сохраняем верность Божьему откровению, верность Божьему слову, в нашем случае верность церкви, верность строительству нового храма, когда мы сохраняем постоянство, Бог благословляет этот путь. Бог благословляет. Друзья мои, я вот очень часто не могу вот это понять, да, что почему люди, начавшие дело, и вроде какое-то продвижение у них идет, что-то вот достигают они чего-то, потом они это дело бросают по разным обстоятельствам, обидели тебя, например, или там что-то получилось не так, как ты планировал, или еще что-то. Убегают, чтобы начать в другом месте то же самое. Ты теряешь время. Это как все равно, что ты начал строить дом, достроил его там, ну, цоколь выложил, скажем так, да. Ай, не понравилось мне, тут участок плохой. Побежал в другой участок строить, там, в другом, там пол первого этажа выстроил. Ой, что-то мне не пошло, тут кирпич мне не нравится. Пойду на другой участок. Такого строителя никто не примет на работу. Над таким строителем всегда будут смеяться только. Как же ты так? Ты начал дело и бросил на полдороги, не дошел. И когда Господь говорит, что вот вы, Халев и Иисус Навин, те, которые сохранили откровение, те, которые сохранили верность, которые постоянно, понимаете, у них 40 лет это длилось. И они 40 лет хранили откровение о той земле, в которую они должны были войти. Они уже вошли пенсионерами глубокими. Когда на Халева смотрели, у меня даже такой был эпизод однажды в церкви, в Перми еще. К нам приехали миссионеры из Америки, из Штатов, и их сопровождал такой уже дядечка в возрасте. Джон Шейн его зовут, да, он жив еще до сих пор. Но он уже такой, пожилой дядечка. А у нас с ним что-то такая поездка выдалась, ну такая серьезная очень, что-то с одной деревни в другую, с одной церкви в другую, с одного детского дома в другой. И я уже вижу к концу недели, там или сколько там мы с ним ездили, да, около недели, наверное, да, я вижу, что он уже так подустал немножечко. Я к нему подхожу и говорю, слушай, Джон, я вот смотрю на тебя, ты вроде как наш лидер, да, во всего это предприятие, но ты вот такой старичок уже, не тяжело тебе, да. Я как бы, ну, хотел участие проявить, ну, пожалеть старика, что он, тем более, с Америки приехал, а он так возревновал, что в воскресенье пришел в церковь и стал проповедовать, а мне хоть провались, понимаешь, после таких этих замечаний. Он сказал, вот, мне там Виталий сказал, что я старичок, что ему меня жалко, а я хочу сказать, как Халев. Только то же самое время, когда я ходил в эту землю, и там, и вот я возвращаюсь с нее, и все еще крепка моя сила, и дай мне эту гору. Халев не забыл за все эти 40 лет, которые он в пустыне провел с народом, он не забыл, ради чего все он это делает. Он никуда не ушел, он не сломался, он не сказал, да за что же мне такое наказание, я из этих людей страдаю за то, что они веры не имели. Он сохранил эту верность, и он вошел в эту землю и получил свою гору, получил свое наследие. Друзья мои, сегодня мы проходим через разные обстоятельства нашей жизни. Как важно нам сохранить постоянство. Сколько многих дел мы начинаем, но не заканчиваем. О, я принимаю решение, все, каждое утро буду молиться, вставать в 6 утра. Кто-нибудь принимал такое решение? Ну, по-честному. Не отвечайте мне, но ответьте себе, насколько вас хватило. Вот вам ответ. Кто-то принимал решение, все, я каждый день читаю Библию, все, получаю откровение, все. Начинаю с понедельника. У нас понедельник особенный день в нашей стране. Где тот понедельник? Где он потерялся в пути? Или сколько было этих понедельников? Друзья мои, постоянство, постоянство. Люди, к сожалению, в современном мире, они потеряли это преимущество постоянства в своей жизни, потому никак не могут понять, почему, у меня нет прорыва в моей жизни. Я вижу все библейские герои, которые сохраняли постоянство в вере, в отношениях с Богом. И наоборот, те, которые метались из стороны в сторону. Яков пишет, сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемый и раздуваемый. Более того, Яков пишет, что да не думает такой человек что-нибудь получить от Господа. Не то, что там не просит, а даже пусть и не думает, бесполезно. Потому что заключена огромная сила в постоянстве, в вере, в любви. Когда ты устремляешься всем сердцем к этому, когда ты сохраняешь верность Богу, верность откровению Божьему, верность церкви, верность делу, которое Бог тебе поручил, тогда будет успех, тогда будет прорыв. Будет успех, будет благословение. Я учил о призвании в библейской школе, да, и рассказывал такой эпизод в моей жизни, ну, когда я говорил о том, что призвание очень часто, в призвании очень часто Бог поручает нам делать дело, к которому мы, ну, как сказать, не призваны, или к этому не лежит наше сердце, да, вот. И очень часто многие здесь терпят поражение, потому что, ну, им не нравится заниматься там тем делом, которое пастор поручил. Там, ну не знаю, например, мне нравится петь, а пастор мне поручил выполнять служение группы порядка. Вот, ну и что меня в группу порядка поставил? Я и здесь буду петь, да, меня и тут молчать не заставят, да. Вот этот момент, да, когда мы делаем что-то, но нам кажется, что это не наше. Друзья мои, в этом есть путь к твоей вершине, в этом есть путь к прорыву, в этом есть путь к благословению. Потому что когда меня однажды в Перми поставили проводить служение для бизнесменов, то есть моя задача была собирать людей нашей церкви, церковь в Перми большая, собирать людей бизнеса, да, общаться с ними, вдохновлять их, молиться там за них и так далее. Я не знал, что делать с бизнесменами, потому что я был не бизнесмен, я был проповедник. И как их вести, и что с ними делать, и как проводить с ними эти мероприятия, я ничего это не знал. Но каждую пятницу я проводил с ними встречи на протяжении 4 лет. 4 года. Я не получал, как мне казалось, никакого удовлетворения от этого. Мне казалось, что я не вижу в этом смысла, не вижу в этом результата. Но я постоянно, каждую пятницу не нарушал вот это вот служение свое. Молился, как умел за них, благословлял их, как умел, направлял их, как понимал. И я помню, что я приходил к своему пастору и говорил, что, слушай, я уже вот, ну, устал, я не знаю, что с ними делать, давай мы назначим кого-то другого на это служение. А пастор спрашивал, говорит, слушай, а как люди? Люди довольны вообще этим? Люди благословлены? А все люди как один, о, мы благословлены, слава Богу за пастора Виталия, пусть он у нас будет. Думаю, Боже мой, ну хоть бы кто-нибудь сказал, что я им не нравлюсь. Это было, наверное, впервые в моей жизни, когда я хотел, чтобы люди хотели от меня избавиться. А они не хотели. Им нравилось, что есть такой постоянный, стабильный человек, каждую пятницу придет, нас вдохновит, за нас помолится. И было развитие самое удивительное. Присоединялись новые люди, приходили люди из мира, неверующие бизнесмены, которых привлекали на эти встречи наши братья, наши сестры. Было развитие. И я понимаю почему, потому что было постоянство. Постоянство. Друзья мои, у нас должно быть постоянство в добром деле. Потому что у тех других, которые были с Иисусом Навином и Халилем, у них тоже было постоянство, только в другом, в ропоте. Тоже есть другой вид постоянства. Постоянно ропщу, недоволен, мне это не нравится, там и так далее. Тоже пожнешь результаты своего постоянства. Нам с вами нужно быть постоянными в добром деле. Скажи соседу, в добром деле. Непостоянным в сплетнях. Потому что некоторые в сплетнях постоянны. Непостоянный там в ропоте или в недовольстве, или в обиде. А постоянный в добром деле. Аминь. Непостоянный в этом, в просмотре сериала. У меня такое постоянство, я ни одну серию не пропустил. Все уже знаю, вот уже сегодня 19-я серия. Я знаю всех, кто там был, там, что там у них там было. Не в этом постоянство, а постоянство в чтении Библии, в изучении Божьего Слова, посещении собраний церкви. Когда мы соблюдаем это постоянство, знаете, меня всегда вдохновляет пример Анны, дочери Фануиловой, которая увидела Иисуса Христа. Вот там в Евангелии Луки есть такой эпизод интересный, да, когда Иисуса Христа принесли как младенца, да, чтобы исполнить над ним обряд, посвящение в храме. Да, и среди всех прочих, которые там были, там была Анна, дочь Фануилова. Она была вдова лет 84, которая прожила со своим мужем совсем мало времени, и потом овдовела, и написано о ней, что она день и ночь, не отходя от храма, постом и молитвой служила Господу. То есть неважно, какая погода на улице, какое настроение у нее, там, не знаю, есть деньги или нет денег, там что-то хорошее на ухо нашептали или плохое. Она, написано, каждый день не отходила от храма, постоянно. У нее сердце было посвящено этому. И тогда, когда принесли Иисуса, она не пропустила. Она была в это время там. Вот так же в нашей жизни, друзья мои. Если мы соблюдаем это постоянство, если для нас, допустим, как это ни банально будет звучать, приход в церковь, в воскресенье, в мою церковь, в мою, где Бог меня крестил, где Бог меня отделил, где есть моя семья, куда я вкладываюсь, где есть мое сокровище. Если я постоянно это делаю, точно Бога не пропущу. Точно не пропущу. Даже если в это воскресенье, может быть, что-то у меня, может, не заладилось, там, может, чисто в моей жизни, может быть. Может, следующее что-то там у меня, там, не знаю, кто-то меня, может, обидел. Но если я буду в постоянстве искать Бога, обязательно в один из дней я с Ним встречусь. И поэтому очень важно в добром деле, в добром деле, в добром деле. О, аллилуйя! Что пишет Павел? Постоянством, добром деле ищут три вещи. Славы, чести и бессмертия. Вы знаете, когда я заглянул вчера, поздно сидел, вообще я другое слово хотел проповедовать сегодня. Но вечером, когда я молился, Бог все поменял и увел меня в этот стих, и я стал размышлять, чего же мы ищем сами сегодня? Чего мы ищем? Для того, чтобы нам унаследовать жизнь вечную, апостол Павел говорит, что мы должны искать славы, чести и бессмертия. Оно вроде как будто бы понятно, но и непонятно одновременно. Что такое искать славы? Что такое искать чести? Что такое искать бессмертие? Что это такое? И когда я вчера углубился в греческое толкование Нового Завета, стал копать, искать, что же имел в виду Павел. И открыл для себя, что искать славы, чести и бессмертия, многие люди не понимают, что это такое. Совсем по-другому это воспринимают. И для того, чтобы у нас сегодня сформировалось ясное, четкое понимание, что если мы хотим действительно попасть в Небесное Царство, мы должны быть постоянны в добром деле. Аминь. Постоянны в добром деле. Не метаться из стороны в сторону. Не так, что там, вот я как бы вроде в эту церковь хожу, но если там вдруг что-то, какое-то событие где-то там в Сарапуле, все, я тут все бросил, побежал туда. Тут люди, которые так вот мечутся, понимаешь, они в итоге, как Яков писал, ни там не получают, и здесь теряют. Возлюбленные, если какое-то событие серьезное, важное происходит в Божьем царстве, в Божьем действии, и нам оно действительно нужно, поверьте, пастор мимо этого вас не проведет. Он скажет, он объявит, пастор вам скажет, братья и сестры, условно говоря, в церковь Филадельфию приезжает Божий помазанник. И будет благословенное время для нас прийти, разделить это время с церковью Филадельфии и принять от Бога наставление в вере и так далее, и так далее. Если пастор об этом не объявляет и ничего не говорит, то если в других церквях даже ангел Божий пришел, и они говорят, к нам пришел ангел, аллилуйя, мы за вас рады, он вам нужен. А нам он не нужен, потому что у нас есть пастырь, ведущий нас рукой своей в Царствие Небесное. А вам нужен ангел, и мы за вас рады и благословляем вас. А мы сохраняем постоянство в добром деле, в искании Бога, в верности церкви. И когда мы постоянны, Бог мимо нас не пройдет. Аминь. Итак, друзья мои, что значит ищет славы? Что значит ищет славы? Ну, на первый взгляд, все вроде понятно. Да чтоб прославиться мне. Нельзя? О, слава Богу. Слава Богу. Очень рад, когда люди на проповеди бодрствуют, слушают, о чем пастор говорит. Не просто дремлют тихонечко. Ну, сейчас он закончит. Причастие. И домой. А которые бодрствуют, слышат Божье Слово. Меня это всегда радует. Аллилуйя. Друзья мои, что значит ищет славы? Когда мы читаем греческое толкование этого слова, это означает не ищет славы себе. Как это ни странно. В русском переводе написано ищет славы и все. В оригинале, когда ты берешь греческое толкование слова, то есть именно что означает это слово, не ищет славы себе. Я прочитаю вам несколько мест Священного Писания. Вот послушайте. Евангелие Иоанна. Евангелие Иоанна. Мы читаем. Глава номер 7. Стихи с 15 по 18. «И дивились иудеи, удивлялись, говоря про Иисуса Христа, как он знает Писание, не учившись?» Это вообще парадокс, как это бывает и в нашей жизни тоже. Я помню, когда я пришел в церковь, Новый Завет, в Перми, да, и когда я услышал пастора или увидел, там вышел пастор Эдуард, а он всегда был внушительного вида, так скажем это, внушающий уважение. Сразу же смотришь, хочется уважать. И он там вот там проповедует, говорит, там все так складно рассказывает, там что-то толкования какие-то тоже греческие говорил, там еще что-то там и так далее. И думал, вот человек, сколько у него высших образований, интересно. А потом мне сказали, что пастор Эдуард по образованию крановщик второго разряда. И думаю, вот это да! Если крановщики так могут, то я точно, наверное, смогу. Ревность сразу поднялась. Вообще, друзья мои, в этом вообще удивительность, что Божье помазание, Божья сила приходит тогда, когда мы не ищем славы себе, а ищем славы кому? Богу. Богу. Тогда, когда мы ищем славы не себе, Вообще не важно, какого ты образования, роду племени, богатый ли ты, бедный, простите за грубость, рожей вышел или нет. Это вообще не важно. Вообще не важно. Когда ты ищешь славы Богу, чтобы Бог прославился, удивительные вещи начинают в твоей жизни происходить. Двери открываются, люди тебя начинают слушать, приходит благословение, приходит жизнь. Что мы читаем здесь? Иисус, отвечая им, сказал: «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю Его, тот узнает об этом учении. От Бога оно или оно, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Вот здесь внимание. Говорящий сам от себя, что делает? Ищет славы кому? Себе. Себе. Говорящий сам от себя ищет славы себе. А кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Все очень просто. Посмотрите на человека, который проповедует или говорит. Кому он ищет славы? Себе или Богу? Все очень ясно. Все очень понятно. Друзья мои, Иисус Христос открывает проблему, показывает проблему о том, что мы с вами, люди, к сожалению, больше стали склонны принимать славу друг от друга, а славы от Бога стали мало искать по своей жизни. Нам больше стало важно, как о нас люди подумают, что о нас люди скажут. Для нас стала важна оценка человеческая, и меньше стала важна оценка Божья. Возлюбленный, Иисус Христос говорит, мы читаем в этом же Евангелии Иоанна, глава номер 5, 41 стиха. «Не принимаю славы от человеков». Хо, как это так? Да, то есть я не принимаю славы от человека, то есть мне вообще все равно. Как люди ко мне относятся, другими словами? «Но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примите. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищите?» Иисус показывает проблему. Он говорит, вот оказывается, в чем суть. Если я прихожу от имени Бога, я говорю о Христе, говорю послание Божье, ищу славы тому, кто послал, ищу славы Богу, ну это нам неинтересно. А если кто придет другой под своим именем, будет качать там что-то свои, какие-то идеи продвигать, там рассказывать про какие-то там планы, там какие-то пророчества говорить о том, что там нужно из церкви уходить, как это популярно стало почему-то в последнее время. Пророков этих развелось, как грибов в лесу. У всех одно и то же пророчество. Оставляйте церковь, оставляйте своего пастора, Бог вас выводит. Только забыл Бог сказать, куда выводит. Я знаю, что когда выводит Бог, Он прежде всего говорит, куда. Второе, Он всегда даст благословение через священника и пастыря. Все остальные уходы, заходы, подходы, выходы, все это от лукавого. И потому Иисус Христос говорит, вы не можете увидеть, что я от Бога послание вам присылаю. Я не себя продвигаю, я не пытаюсь, чтобы вы как-то там... Мне славу воздали. Он говорит, я вообще от человека славы не ищу. Мне важно, чтобы вы от Бога получили славу. К Нему устремлялись своими сердцами. Чтобы ваше сердце к Иисусу Христу прилепилось. Вот в чем суть послания пасторского сегодня и вообще каждое воскресенье. Чтобы мы не искали славы от человеков исходящей, а искали славы исходящей от Бога. И потому Господь говорит, апостол Павел говорит, очень важно нам, постоянством в добром деле, искать славы не себе. Не себе угождать, не по своей душе поступать, а чтобы во всем этом была воздана слава Господу. Чтобы через это прославился Иисус Христос. Другими словами, очень простой ответ. Служение это от Бога или нет? Прославляется в этом Бог или нет? Слава Господу воздается в этом или нет? От этого приходит созидание Божьего Царства. Или от этого приходит разрушение и боль? И ты увидишь ответ. слышал разговор двух пасторов в Москве. Один говорит: о, у нас церковь за последние там полгода выросла на 100 человек. А второй ему говорит: а Царство Божие на 100 человек выросло? И тот первый сначала не понял, о чем речь. Он говорит: я имею в виду, эти 100 человек, они все из мира пришли, они все новые, или это с других церквей к тебе пришли? Тогда стало все понятно. Церковь выросла, отлично, аллилуйя, слава Богу. Вопрос: Царство Божие выросло или нет? Увеличилось Царство Божие? Или это просто сообщающиеся сосуды? Отсюда перетекло туда. И что, какая слава Богу от этого? Что от этого? Царство Божие увеличилось? Вся проблема — ищут славы себе. Ищут славы только себе. А славы Богу пославшего их не ищут. И потому Иисус говорит: мне не нужна слава человеческая. Я хочу, чтобы была слава Божья. Друзья мои, вы понимаете вообще, о чем я говорю или нет? Вы улавливаете или нет? О, аллилуйя, слава Богу. Вы знаете, на самом деле я очень счастлив, что у меня такая церковь. Хотя говорят, что это как бы не моя церковь, это Иисуса Христа. Но я рад, что это моя церковь тоже. Я очень рад. Я скучал по вам, не знаю, как вы. Я скучал, думаю: о, скорее домой, домой. Не знаю, как вы, мне всегда радостно, когда я домой возвращаюсь, когда я знаю, что в воскресенье я служу в церкви. Аллилуйя. Кстати, в следующее воскресенье мы тоже с вами встречаемся. Здесь у нас будет праздник жатвы. Как бы я уже такой анонс небольшой даю, да, до того, как буду объявление делать. Поэтому мы будем радоваться в присутствии Господнем здесь. О, аллилуйя. Итак, друзья мои, следующее. Итак, Господь говорит: кто в постоянстве, в добром деле ищет славы, а потом чего ищет? Чести. В оригинале греческого языка слово «честь» буквально означает цена, стоимость. Другими словами, доброе дело должно что-то стоить для тебя, иначе это не будет зачтено на небе. Это значит, постоянством в добром деле искать чести, это значит готовые принести цену. Готовы заплатить цену. Друзья мои, может быть, кто-то скажет, что ну как-то это там банально звучит, там опять там цена, опять о какой-то меркантильности говорится. Но, друзья мои, послушайте внимательно. Вот мы с вами строим храм. Вы знаете, да, что где вообще был построен самый первый храм Господу, которому мы поклоняемся? Соломон построил, совершенно верно, Давид. Самый первый храм был построен Соломоном. И самый первый храм был наполнен такой славой, могуществом, и его строительство было таким великим и прекрасным. Но почему-то мне кажется, что многие из вас, вы не знаете, что послужило началом строительства этого храма. Да, жертва. Но не та, о которой вы думаете. Я хочу обратить ваше внимание на вторую книгу царств. Глава номер 24. Вторая книга царств, глава номер 24. Это последняя глава. Здесь в этой главе ситуация следующая. Во время правления царя Давида получилось не очень хорошее обстоятельство, в результате чего в народе началось поражение. Народ стал умирать. Поражение было в народе. Когда Давид это увидел, он молился Богу и просил: Господи, ты меня лучше накажи, но чтоб только народ не страдал. Настоящий пастырь всегда заботится об овцах, всегда у него больше переживаний об овцах, нежели о самом себе. И вот когда он находится в таком состоянии, да, к нему приходит пророк. Вот это настоящий пророк. И пришел в тот день Гад, так пророка звали. Некрасивое имя, но что ж делать? Не имя красит пророка, а пророк имя. И пришел в тот день Гад к Давиду и сказал, это пророк пришел: иди поставь жертвенник Господу на гумне Орны и Евусиянина. И пошел Давид по слову Гада, как повелел ему Господь. И взглянул Орна, и увидел царя и слуг его, шедших к нему. И вышел Орна и поклонился царю лицом своим до земли. И сказал Орна: «Зачем пришел господин мой царь к рабу своему?» И сказал Давид: «Купить у тебя гумно для устроения жертвенника Господу, чтобы прекратилось поражение народа». И сказал Орна Давиду: «Пусть возьмет и вознесет в жертву господин мой царь все, что ему угодно. Вот волы для всесожжения, и повозки, и упряжь, воловья на дрова». Здесь я сделаю маленькую паузу перед следующим стихом. Ситуация достаточно понятная. Идет царь. Приходит, к тебе приходит царь. И говорит: «Слушай, я у тебя здесь на поле жертву хочу принести». Уже само по себе, что к тебе царь пришел, уже наводит на тебя трепет, да? А когда он говорит: «Слушай, я там, вот представьте, к вам придет президент, например, и скажет, вот у нас сестре Ирины Шишова, она на втором придет служение, наверное, да? Вот у нас сестра Ирина Шишова, это маленькая реклама, печет классные пироги. И не только пироги. Там кастабы татарские делают для меня. И, ну, не только, да, для других. Она классная вообще это все делает, очень вкусно». Вот представьте, к ней приезжает, ну пусть не президент, да, наш губернатор домой. Говорит: «Слушай, Ирина, случайно смотрел запись церкви «Дела веры», узнал, что ты классные пироги печешь. Хочу поесть твоих пирогов». Вот как вы думаете, должна поступить сестра Ирина? На печь, замесить тесто. А губернатор ей говорит: «Не-не-не, подожди. Я буду печь на твоей кухне. А ты будешь мне говорить, там, сколько муки, сейчас все принесут, муку принесут, масло принесут, все, я за все заплачу». Как ваша реакция на это? Это не по-русски, это только евреи так могут делать. Мы русские, мы все отдадим, да, все, что у нас есть. И это хорошая черта, между прочим. Но я хочу, чтобы вы уловили вот эту мысль. Приходит царь к Орне, говорит: «Мне нужно принести жертву». Орна говорит: конечно, я все тебе для этой жертвы дам. Но вот послушайте, насколько Давид понимал Бога. И насколько сегодня многие люди, к сожалению, не понимают. Но царь сказал Орне: «Нет, я заплачу тебе, что стоит. И, внимание, не вознесу Господу Богу моему жертвы, взятой даром». И купил Давид гумно, то есть это поле, и волов за 50 сиклей серебра. Но это еще не все. Именно на этом месте, на гумне Орны и Евусиянина, через несколько лет Соломон построил храм. С этого началось, когда храма еще в помине не было. Чести ищет, то есть человек ищет возможности платить цену, жертву приносить. Друзья мои, настоящие люди Божьи, настоящие люди, которые с Богом что-то делают, серьезные вещи, они ищут чести не в смысле того, что мне там честь там отдают, там, да? А ищут стоимости, ищут ценности, чего я стою вообще. Друзья мои, современное христианство чаще всего не готово платить цену сегодня. Не готово. А у меня действительно вопрос, он очень простой. Чего ты стоишь вообще? Чего стоит твоя вера? Что стоит твое посвящение? Какой твой вес? Помните, когда молодой царь после Навуходоносора при Данииле вступил на престол? К нему пришел Даниил, когда вот эта вот рука-то на стене написала. Не знаю, читали вы это место писания или нет? Понимаете, да, о чем я говорю? И вот когда эта рука писала, да, и царь не мог истолковать эти слова, призвал Даниила и говорит: «Слушай, истолкуй, что это за слова, что там написано?» И одно из толкований звучало следующим образом: «Ты взвешен на весах и найден очень легким». Легковесный ты человек, нет в тебе веса. Сегодня ты здесь, завтра там. Сегодня тебе здесь легко, я подстроился под эти обстоятельства. Стало сложно, бросил, ушел. Легковесный ты. Нет тебе веса. Ищут чести, то есть ищут вот эту цену себе. Конечно, не все современное христианство не готово платить цену, но, мне кажется, вот западное и отчасти уже и российское цену платить не готово. Друзья мои, еще 30-40 лет назад, ситуация была совсем не такая. Вот 40 лет назад нам нужно было бы выбрать пастыря. Вот как бы мы выбирали пастыря? Ну вот, давай. Эдуард, иди сюда. Давай. Костя Михайлов. Давид, давай, иди сюда. Поднимайтесь на сцену. Ну, не знаю. Давай, Юра, тоже иди сюда. Смиряйся, брат. Вот у нас есть кандидаты в пастыри. Почему столько много? Потому что каждый из них, как только становится пастырем, примерно через год, полтора, два максимум, он сядет в тюрьму. Я не выдумываю сказки, это было 30-40 лет назад в нашей стране. В нашей стране. И вот теперь, хотите быть пастырями?
Нет.
Костя объясняет. Братья, слово «нет» это означает, я в принципе не против, но не сейчас. У меня маленькие дети. Данил совсем маленький. Если меня посадят в тюрьму, вообще никак не получится. Давай лучше Эдуарда. У него детей нет. Ему вообще там это. Будешь пастырем?
Да.
Он говорит, братья, я бы рад, но мне жениться вот через вот, уже скоро уже, даже в Библии написано, что когда женились, первый год на фронт не отправляли. С женой надо оставаться. Доходим до Юры. Юра говорит, у меня вообще четверо детей, пятый должен появиться. Ну. О, я сестра Оля, это не пророчество, нет. Это аллегория. Это...
Согласен, пастор.
Да.
Согласен.
В тюрьму согласен, да. Вот. В общем, одним словом остается вот Давид. Но через два года его посадят, что нам делать? И тогда мы собираемся и вырабатываем, как сказать, стратегию. Значит так, назначаем Давида. Когда через два года его посадят, у тебя уже год, уже пройдет свадьбы, все, уже можно. Соответственно, его садят, после него становишься ты, да? Или нет, у тебя же там ребенок должен появиться. Сначала ты, у тебя уже подросли дети. Соответственно, потом посадят тебя.
Я выйду.
Да, нет, он, вы еще пока сидите вдвоем. Да. Соответственно, потом Юра, потом Юру садят, потом Эдуард. А в это время, когда Эдуарда посадили, этот уже вышел. И у церкви всегда есть пастырь. Всегда. Спасибо за аплодисменты. Вопрос заключается в следующем. Вы готовы платить цену? Вы понимаете, в чем вопрос? Вопрос ведь не в этом, что мы тут вышли, назначили. Можем других кандидатов взять, там, допустим, Олега Григорьевича, там, Никиту, там, Андрея Лебедева там, и Альберта, например. Да. Других кандидатов возьмем. Вопрос ведь не в этом. Вопрос в том, что написано, постоянством в добром деле ищут чести. Чести в смысле ищут возможности заплатить цену. Цену заплатить. Вы меня простите, возлюбленные, но у нас даже не хватает силенок цену заплатить, на ночной молитве побыть. Один раз за год, может быть. Когда у нас общецерковная молитва, ночная, она у нас 4 или 5 раз в году проходит. Может, 4 раза, когда у нас там 5 пятниц выпадает. Мы даже за это цену не готовы заплатить. А что уж говорить, когда 30-40 лет назад заходили участковые милиционеры, переписывали всех, и штраф 5000 рублей на сегодняшние деньги за посещение евангельского собрания. И вам нужно было платить штраф, потом ходить на работу, и снова приходить в церковь, и снова сдать, и снова ждать, что придет снова штраф на 5000 рублей. Господь говорит, те, которые ищут этого, в Царство Небесное заходят. Вопрос, чего мы ищем? Какова наша цена? Цена нашей веры какая? Как она измерится, наша цена, когда мы придем в Небесное Царство? Или мы легковесны? О, тут, слушай, тут тюрьму садят. Не, я в другую церковь пойду, там не садят. О, тут надо там что-то делать. Не, я в другое место пойду. Где вес-то твой? Цена-то твоя где? Да. Что там в тюрьму посадят, что там посадят, да? Спасибо, братья. Дайте им аплодисменты. Они мужественные люди. О, аллилуйя. Вы еще хотите в Небесное Царство попасть? А? Что-то не очень уверенно звучит. Кто-то думает, о, слушай, зачем я сегодня в церковь пришел? Слушай, оказывается, сериалы нельзя смотреть постоянно. Надо, оказывается, время от времени только. Что, оказывается, нужно славу искать не себе. Оказывается, мне ничего не достанется. А тут еще, оказывается, цену платить надо. Слушай, еще не все. Еще бессмертие осталось. Кто-то подумает, что такое бессмертие? Разве вы, смотрите, может быть бессмертие или нет? Да, почему? Вот я знаю, в сказке был Кощей бессмертный. Его смерть была в этом, в игле, да, там в яйце, в утке там, и так далее. Но на самом деле бессмертие возможно. Я имею в виду земное бессмертие. Хотя все мы смертны. Меня заинтересовал этот вопрос, естественно, когда я стал искать, да, ответ на вопрос, что такое бессмертие. Вот один из греческих переводов этого слова буквально звучит следующим образом. Что останется после тебя? Вот в чем бессмертие. Потому что человек умирает, да, мы все с вами смертны. Но дело продолжается. Дело то, что ты делал, во что ты вкладывался, да? Вот в чем вопрос. Ищут славы, чести и бессмертия. То есть ищут, что останется после меня. То есть как я проживаю мою жизнь. Думаю ли я о том, что когда меня не будет, будет ли продолжаться мое дело? Что обо мне люди скажут после смерти? Как они вообще, как жизнь моя продолжится? Ведь, друзья мои, на самом деле бессмертие в этом заключается. В следующем году, если не ошибаюсь, у нас будет 70 лет со дня победы, да, в Великой Отечественной войне. Да? Почему они до сих пор живы, эти ветераны? Почему про них фильмы снимают, кино не перестают, книги не перестают писать? Вот их бессмертие. Вот их бессмертие. И мы до сих пор помним там войну 812 года там, с Наполеоном, да? Вот их бессмертие. И множество другие герои обычные и исторические, и литературные. В этом бессмертие. Что после меня останется? Что останется после? Когда я уйду? Когда меня не будет здесь? Как ни банально это будет звучать, что обо мне будет звучать на похоронах? А многие же этого не ищут. Знаменитая фраза Людовика XVI, по-моему. После нас хоть потоп. Это мне вообще все равно. Вот я бы прожил жизнь, а там мне уже наплевать на все. На самом деле, это сама по себе эта мысль, она не нова. Такая же проблема была, например, у знаменитого царя Езекии. Царь Езекия был просто великолепнейший царь. Но и он впал в такое состояние. Когда я читаю о нем в книге пророка Исаии, да, в 39 главе, с 5 по 8 стих. И сказал Исаии Езекии, Выслушай слово Господа Саваофа. Вот придут дни, и все, что есть в доме твоем, и что собрали отцы твои до этого дня, будет унесено в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь. Возьмут из сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворце царя Вавилонского. Как бы вам хотелось, вот, вы хотели бы такую перспективу услышать? Представляете, приходит к вам пророк и говорит, все, что нажито непосильным трудом, три магнитофона, там все остальное, да, все это заберут. Твоим детям ничего не останется, имение твое разрушится, твоих детей вообще в плен уведут, а скопят их насильно. Кто бы хотел услышать такое в свой адрес или в адрес своего наследия? Ну, нормальный человек бы сказал, слушай, да минит меня чаша вся, Господи, что же мне делать? А что говорит Иезекия? Послушайте, что говорит он на все на это? И сказал Иезекия Исаии, у вас там написано? Благо слово Господне, которое ты изрек, потому что присовокупил он мир и благосостояние пребудут в одни мои. Мне вообще все равно, что будет потом. Друзья мои, страшное дело, когда мы не думаем о том, что будет потом. Мы рушим мосты, рушим отношения, сеем клевету, ложь распространяем, какие-то гадости там и прочее, прочее, никогда не думая о том, что ведь когда-то придет потом. И что будет потом? Что потом? Когда апостол Павел писал о бессмертии, он говорил о том, тем, которые ищут ответа на вопрос, что будет после меня, которые задаются этой мыслью. Апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянской церкви. Вообще Коринф для Павла был как жало в плоть. Потому что в Коринфе постоянно были проблемы, в церковной общине в Коринфе были проблемы. Он первое послание им написал такое строгое, там анафеме предать, там и прочее, там так, ну, как говорится, в хорошем смысле слова, порвал их, как тузик грелку. Ну, в ревности своей, что они вот называются церковью, а ведут себя не как церковь. Разозлился на них, так, в хорошем смысле, в гневе. И первое послание к Коринфянам, оно такое. Потом он пишет второе. Казалось бы, ну если ты первое написал, зачем второе? Второе Павел пишет уже, что, ребята, да я вас люблю. Вы не подумайте, что я вот написал такое жесткое послание, потому что я там вас порвать хочу. Да нет, я хочу, чтобы вы настоящими христианами стали. Что я говорю вам такие жесткие слова, или в первом послании настолько сильно вам написал такие серьезные слова, и может жесткие. Это для вашего же блага, потому что я вас люблю, я хочу, чтобы вы Царствие Божие унаследовали. И вот смотрите, во втором послании своем он такую фразу интересную пишет, да? Второе послание к Коринфянам, сейчас я скажу это местописание, где. 12 глава, это уже в конце своего послания, в конце текста, да? Он пишет. Вот в третий раз, 14 стих, я готов идти к вам. И не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что мне, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Почему Павел это делал? Потому что он думал о том, что останется после него. Вы знаете, я недавно, вот, как ни странно, столько лет я читаю Библию, столько лет я читаю Новый Завет, и я почему-то эту фразу, ну, то ли пропускал, то ли не придавал ей значения, то ли просто моя жизнь была не такая, как у Павла в то время. Я недавно наткнулся на такую интересную фразу. Апостол Павел пишет, если не ошибаюсь, послание к Тимофею. «Ибо все осийские оставили меня». Я смотрю на служение апостола Павла. Знаете, какой финал был у Павла? У апостола Павла финал какой был? Он сидел в тюрьме в Риме, и с ним был только один врач Лука. Все остальные его оставили, бросили. Он был никому не нужен. Скажите, вы знаете хоть кого-нибудь из осийских? Ну так, навскидку. Ну, какую-нибудь осийскую общину, вы знаете? Епископа какого-нибудь из Малой Асии, вы знаете? Кто знает апостола Павла? Вы понимаете, в чем разница? Он говорит, я искал не вашего, а вас. Я в вас вкладывался. И хотя его все оставили, апостола Павла мы знаем, осийских никого не знаем. Так в чем суть? В чем суть нашего служения, нашего того, что, то, что мы делаем? Чтобы мы себе славу искали, себе чести. Искали того, чтобы нам как-то здесь на земле продвинуться, урвать от жизни все, пройти по головам. Или оставить такой след после себя, чтобы спустя время, годы, может быть, столетия, говорили, а вот мы знаем церковь дело веры, мы знаем этих людей, мы знаем их поименно, они рядом с нами жили, они нам служили, они не искали своего. Как в современном переводе этот текст Римлянам, 8 стих звучит, тем, которые искали своего и не покорялись истине, своего искали, не Божьего, не о Божьем царстве родили, не о Божьем предстоянии, а своего, чтобы мне было хорошо. Где все те осийские? Где они все? Канули в лету, потерялись в истории веков. А тот, который искал, славы Богу, тот, который искал возможности платить цену, тот, который искал бессмертие в том формате, что он думал, что после меня останется, что я оставлю, какое наследие. Тот унаследовал вечную жизнь. Это вызов для нас, друзья. Это вызов для нас. Один простой стих. И как он все переворачивает в твоем сердце. Все переворачивает в твоем богословии, в твоем взгляде на жизнь. Друзья мои, мы живем последнее время. И мне очень жаль, что христианство очень часто становится разбавленным. Либерализмом, грехом. Стиранием границ, разбавленным становится, а значит, оно теряет силу. Когда придут испытания, а они придут, друзья мои, они придут, эти испытания веры. Как мы устоим, если в нас не будет этого стержня? Как мы устоим, если мы не будем наполнены откровением Божьего Слова? Если мы не будем в постоянстве искать Бога, идти за Его откровениями, совершать доброе дело? Искать славы Господу, искать возможности платить цену, думать о том, что после меня останется, мои дела, что будет после, потом, когда меня не будет, или там даже когда я буду, через 10 лет, что будет потом? От этого на самом деле зависит, принесем ли мы Божью славу с небес на эту землю или нет, будут люди каяться или нет, будет ли прорыв. Аллилуйя. Поднимемся в присутствии Господнем.